караулы кадетов вошли внутрь. Пытались ворваться в ворота и в парадные двери. Кричали, что отсюда в них стреляли пулеметы. Снаружи раздались и выстрелы. Кое-кто из кадетиков ответил тем же. Толпа поняла, что здесь без боя не возьмешь. Тогда заявили, что хотят прислать парламентеров. Для парламентеров отперли дверь, вошла куча солдат и матросов, ударили по голове прикладом вице-адмирала Карцева и схватили его. А в открытую дверь ввалилась толпа. Учителя и ротные поспешили спасти младших мальчиков. Винтовки покидали в холодные печи, еще куда, а самих рассадили по классам, будто идут занятия. Чужие бегали по этажам, искали пулеметы. Раззявили рты на артиллерийские модели столетней давности. В картинные галереи штыками выкололи глаза всем императорам и всем адмиралам. Били, где что попадется. И полностью разграбили кухню. Ушли. Что ж, стало нечего есть, и училище разграблено, и увезен в плен вице-адмирал. По всему видно, что не учиться завтра, и кадетов распустили по домам, без палашей, но в форме. Горидзе и его приятель К. пробирались через Благовещенскую бушующую площадь, на погонах вензеля наследника, и развивались ленты с бескозырок «Его императорское высочество». Одна мещанка увидела и изблизи плюнула мальчишке в лицо. Ка утерся. Не знала та женщина. А Ка только втайне мечтал, что еще придется ему в этой стране стать адмиралом. Глава 125. У всякой революции, видимо, есть такое загадочное свойство. Она и придя, не в первую минуту открывает нам всем свое прекрасное лицо. Она может прийти в маске будничности, так что ходит уже по нашей обычной жизни, а мы не узнаем, что она пришла. Так было и все предыдущие дни. Ну, хлебные волнения, ну, громят лавки, ну, задирают полицейских. Хотя и весело, а только как счастливые эпизоды. Так и вчера после стрельбы на Невском, хотя и сперлась гневно в груди, хотелось бить в морду даже не какому-нибудь отдельному начальнику, а самому режиму, и даже вслух обещал не простить им этого. А как не простить? Что надо делать? К вечеру казалось, что вот и опять все впадает в обычный подлый порядок. Вот и подавили. А вчера вечером Саша, как ни в чем не бывало, пошел к Ликоне на именины. А там обречен был, среди совсем чужих, быть лишним. И оттого как бы неуклюжим, неудачным и совсем ненужным Ликоне. Унизительно себя чувствовал. Пытался Ликоне напомнить, какой трагический день. Ей ничего не передалось. Пытался спросить, как же будет между ними. Она вдруг откровенно ответила, «Саша, я плохая. Ты так и знаешь, что я могу изменить». Эта открытость и была приобретение вечера. Эта открытость его поразила. Ведь так никогда не говорят. Но это признанное скольжение к измене не отвращение к ней возбудило у Саши, а еще больше разорило совладать с нею, завладеть ею. Чем невозможней... А утром с таким осадком унижения проснулся, лучше б не ходил туда вчера. И потащился, как обычно, в свое окостенелое управление высиживать нудные часы над бумажками. И когда по телефону вдруг стали узнавать первые новости, еще и тут, не в минуту и не в час Саша разглядел, что революция, наконец, срывает маску со своего вдохновенного лица. Но все-таки он понял это раньше других. И при обеденном перерыве, не убирая бумаг со стола, выскользнул из своего учреждения, чтоб сегодня в него уже не возвращаться. А может быть, и никогда. И откуда вдруг такая нежданная сила народа? И почему вдруг оказался так слаб враг? И что теперь делать на улице? Как это делают революцию? Надо было что-то громить. Лучше всего полицейские участки, как самые верные гнезда режима. Или кого-то присоединять, еще не восставших. Саша угадывал, что революция — это прежде всего темп. Сколько новых сторонников она успеет присоединить к себе за час? Сердцем, порывом он был готов, уже ничего не боясь, переступая Рубикон. Но шинель, погоны, шашка опять отрывали его от сокровенного. В глазах всех он сейчас на улице пес режима. Что делать? Мчаться к себе на Васильевский и переодеться в штатское. Но мчаться пешком через все эти волнения невозможно, да и опасно. Во что-нибудь и влипнешь по дороге все равно. Опять не пускала его военная форма в настоящую жизнь. А нет, увлечь ее туда. Вот так, как он есть, прапорщиком и шашкой, кидаться в революцию. Обежало несколько возбужденных парнишек и несли каждый по винтовке и револьверу. У одного винтовка уже по тротуару волочилась, хоть брось. Прапорщик его и облегчил, перенял. И почему-то поняли они, что он не против, и зато дали еще и револьвер, но без патронов. А дальше он увидел дюжину солдат без унтера, бредущих как попало по мостовой. Винтовки у всех по-разному, шинели раздерганы, и карманы огружены патронами, и еще в руках по цинку. И молодые парни, и постарше, и видно, что растерялись, куда и зачем. Чужого молодого офицера они пропустили глазами как ненужность, а он, по вдохновению, крикнул им. Крикнул! И первый раз не узнал ни манеры своей, ни голоса. Откуда сразу так сложилось легко и звонко, как будто он и вырос на командовании? Да дело-то было родное. Ребята, куда? Пошли штурмовать! Он крикнул, как имеющий право спрашивать и приказывать. И вдруг сразу поняли и подчинились, отозвались готовно. И первый раз за всю свою военную жизнь Ленартович почувствовал себя настоящим офицером и даже, может быть, прирожденным. И весь день потом это личное чувство росло в нем рядом с общим ликующим ощущением революции. Его изумляло теперь, как он 4 года не знал себя и не догадывался о себе. Даже усомневался прежде, не трус ли. Он забыть себя не мог, как перепугался насмерть, роя лицом картофельные борозды под Найденбургом. Он всюду тогда избегал и уклонялся опасности. В чем мог? Да. А потом уловчил и убраться с фронта. Но внутреннее чувство всегда говорило, что нет, не трус. Он внутренне знал, а просто... не погибать за чужие интересы, но сберечься от чужой войны к своей. И только сегодня среди свиста бессмысленных, ненаправленных пуль и направленных, когда в окно и двери отбивались полицейские, Саша не забыл радостно перед собой, что вот же он нисколько не боится, что он даже весел в этой опасности. И ему даже не будет обидно пораниться или убиться в этот веселый и красивый день. Солдаты быстро стали звать его «наш прапорщик» и слушались так охотно и отзывно, как не слушаются унылых принудительных команд. «С нами прапорщик!» — кричали другим солдатам или публике. и это вызывало крики восторга, и команда их прибывала. Если Саша ошибался в распоряжениях, старшие солдаты не замечали тех команд, сами догадывались, как сделать лучше. А он все более ощущал себя подвижным, сообразительным, смелым, усатеренным за свою команду. Сперва, чтоб увлечь их верно, он позвал их куда было ближе, куда он знал, на полицейский участок на Лиговке, возле Чубарова переулка. Это, конечно, было не главное место в Петрограде, достойной атаки, но на это было легче собрать гнев людей. А, впрочем, не главных мест не было. В каждом совершалась великая работа революции. За каменное здание пришлось вести бой, рассыпаться от оконных выстрелов, прижиматься к стенам, отбегать за угол и стрелять так много, патронов хоть засыпься, что дом загорелся от выстрелов. Потом брать штурмом лестницу и драться на ней. Потом торжество над фараонами, наказание их, их умоление, отвод куда-то, и, кажется же, не поджигали бумаг, никто такой мысли не высказывал, а бумаги загорелись. Загорелись, передаваясь через двери, через занавески, из комнаты в комнату и выкуривая победителей. Но и выкуренный Саша стоял на улице в дерзкой веселости, любуясь пожаром. Так он начал сегодня мстить за дядю Антона и за повешенных народовольцев. Так во многих местах Петрограда, сразу друг другу неведомая, но друг друга подкрепляя, торжествовала справедливость сразу за несколько поколений, час всеобщего возмездия. А какое упоение он видел рядом на солдатских лицах! Какой-то привязчивый интеллигент в шубе и в меховой шапке уговаривал Сашу двинуться на семеновские казармы. Что этот упорный вышколенный царский полк никак не хочет присоединяться к революции, и надо его снять, хоть и силой. Это было нелегко, и взять на себя ораторство, хоть перед батальоном Саша чувствовал себя вполне способным и верил в силу своего убеждения. Но все же сообразил, что отряд его на случай сопротивления слишком малочислен и несоединен. И другие прохожие давали разные противоречивые советы, куда идти, что делать, а Саша и любимые его отрядники, которых он не знал ни по лицам, ни по именам, а просто те, кто держались рядом, стояли и любовались, как горит. Это был символ уничтожения старого и обновления. И гордость наполняла грудь и голову до состояния пьяной малочувствительности, когда тело не чует царапин, ушибов, не боится ран. Присоединилось к ним несколько рабочих в картузах, бушлатных куртках и с винтовками, взятыми на ремень. И они уговорили Сашу идти освобождать пересыльную тюрьму, тоже не так далеко. И они тут знали дорогу, хотя и необычную. Перелезали через железнодорожные заборы, пересекали пути и вышли прямо к тюрьме. Даже две их там было рядом, но арестный дом уже освобождали без них. Биться не пришлось. Тюремная охрана сразу сдалась, распахнула двери, ворота и пошла отпирать камеры. Но самый этот процесс освобождения — состоять освободителем и видеть радость, приплясывание и ругательство освобождаемых узников — доставляло несравненный подъем. И братья меч вам отдадут. Не ждал себе Саша такой почетной, радостной роли. Задержались, потому что некоторые освобожденные мстили тюремному надзору, кого-то били и разнесли тюремный вещевой и провианский склад. Впрочем, последнее было не без пользы и Сашиной команде. Все изрядно проголодались и охотно поели. А потом повалили переулками к Староневскому и еще очень вовремя пришли к разгрому Александра Невской полицейской части. Здесь еще не кончилось взятие, и только начинался пожар. Соседние пожарники отказались присоединиться к революции, за что подожгли и их каланчу. Она очень эффектно горела, высоко и долго, еще и в вечер нельзя было дождаться конца. Так Саша побывал как будто на периферии событий. Он не видел ничего центрального, но и он оказался для революции существенный работник. А главное, сам в себе он испытывал такую окрыленность, такое поющее чувство. Может быть, это был самый счастливый день его жизни. С каждым часом, с каждой новой победой, все больше убеждался он, что революция, несомненно, берет верх. Да нигде не видели они сопротивления каких-нибудь войск и не слышали о таком. Теперь, когда день кончался, уже темнота наступила, захотелось Саше попасть на какую-то более центральную революцию. И он решил пробираться к Думе, там кого-нибудь встретить, узнать лучше новости, чем они узнавали на улице от зевак и прохожих. Его команда, может быть, и переменилась, и перемешалась, и растеклась вокруг пожара Александра Невской части, но все ж еще оставалось человек 20, которые звали его «наш прапорщик», и они пошли с ним. И после разных приключений и остановок с десятком из них дошел до Думы и оставил их дожидаться на случай новых действий, а сам, как офицер, сумел проникнуть внутрь.